Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Итак, мы продолжаем рассказ об одной из старейших коллекций Государственного Эрмитажа, нумизматическом собрании, которое зародилось при Екатерине II одновременно с картинной галереей и собранием древностей. К середине XIX века Минскабинет был уже не просто местом хранения монет и медалей, но стал настоящим центром нумизматических исследований. В нем появились многотомные каталоги монет и медалей, публиковались научные труды хранителей по нумизматике разных стран и частей света. В 20 веке Минскабинет превратился в отдел нумизматики, собрание которого стало одним из лучших в мире. В 21 веке, а точнее в 2016 году, отдел нумизматики подготовил новую постоянную экспозицию, которая расположена на третьем этаже Зимнего дворца. Монеты и медали представлены в старинных витринах красного дерева, которые когда-то и были изготовлены для нумизматического собрания Эрмитажа. И сами по себе эти витрины являются ценнейшими экспонатами музея. Теперь же отреставрированные и модернизированные, они используются в новой экспозиции. Обо всем этом нам рассказал заведующий отделом нумизматики Государственного Эрмитажа Виталий Александрович Калинин, продолжение беседы с которым мы предлагаем вашему вниманию.
Коллекции Эрмитажа. Монеты и медали.
Как читают монеты? Вообще, то, что на них написано.
Легенды.
Да. Это имеет смысл или это не имеет смысла? И вообще, насколько это важно? Есть ли какая-то вот специальная система, да, что вот на монетах всегда только вот что-то такое изображали? Или чего-то нельзя было изображать?
Ну, это зависело от эмитента, от того, кто выпускал, в каком государстве, это какая страна выпускала. И по внешнему виду, по... Это называется тип монетный. То есть можно легко определить, к какой стране или к какому региону относится та или иная монета. И даже по типу можно определить примерное время выпуска этой монеты. Особенность нашего собрания, его, так сказать, всеобъемлющее значение заключается в том, что оно охватывает почти все страны мира. От появления первых монет до современности. И в некотором роде наш отдел – это такая миниатюрная копия Эрмитажа. Потому что у нас в коллекции все от античности до античности, Восток, Западная Европа, Россия – все страны, которые выпускали монеты и медали. И специалисты, соответственно, у нас около 17 хранителей хранит наше собрание. Вот. И каждый из них является специалистом в том или ином области нумизматики. Кто-то специалист по восточным монетам, по античным, западноевропейским. И несмотря на то, что мы работаем, так сказать, в одном и том же отделе, нам порой бывает достаточно, кроме каких-то общих, так сказать, проблем, понять проблематику друг друга бывает не всегда просто, потому что у восточников свои, так сказать, проблемы, а у людей, которые занимаются, то есть хранителей, которые занимаются западными монетами, совершенно другие проблемы. Но есть общая методика нумизматических исследований, она, в принципе, универсальная и одна для всех.
Я знаю, что когда проходят какие-то археологические раскопки, изыскания, то довольно большое количество монет иногда бывает, находят, но они разного качества. Является ли это, так сказать, коллекционным
материалом? Или это все-таки, ну, такой как бы материал, который позволяет просто эпоху там или, ну, какую-то характеристику того или иного места? То есть они так, может быть, не имеют ценности сами по себе?
Это, прежде всего, важный хронологический индикатор. Mm-hmm. Монета позволяет датировать вещи, которые находят в слое, mm-hmm. которые, кстати, извлекают из культурного слоя. Вот, и это очень важно.
То есть если много да. одинаковых монет...
Да нет, на монете часто можно определить либо дату, либо хотя бы примерно, это, кстати, время, век выпуска этой монеты.
Ну, а если она случайно, если это одна монета, и она случайно в этот слой попала?
Нет, случайно, в принципе, ничего не попадает в слой, да? Но это же можно проверяется, и на это есть статистика находок, которая позволяет подтвердить...
Вот возвращаясь к тому, вот, на что обращают внимание вот, при чтении монет. Вот, легенда, да, вы сказали.
Прежде всего, изображение. Легенды не всегда, не на всех монетах есть. Иногда монеты имеют только изображение, а иногда только надписи. Но, как правило, и то, и другое. И, естественно, что и то, и другое очень важно для систематизации монеты, для ее определения, ее времени выпуска.
Понятно. Очень часто в художественных произведениях мы читаем про то, что там монету на зуб пробовал. И он там попробовал монету на зуб. Это вообще просто вымысел художественный? Или какой-то
Нет, под этим есть некоторые основания. Хотя это не часто происходило. Но в нашем собрании есть монеты, на которых отчетливо видны следы действительно зубов.
Да?
Ну, в основном это касается золотых монет. Угу. Золото – мягкий металл, и... Чем оно высокопробнее, тем оно мягче. Если какие-то добавки там, в золоте или в серебре, то монета твердая. Mm. То есть сплав этот самый твердый, его можно зуб сломать. Вот, а так...
То есть, а да. что, золото должно было гнуться, вот если вот
бережно? Нет, ну остается просто... все равно след от этого надкуса.
Вот, не ради того, да. чтобы именно ее сломать.
Ну вот вы на выставке, наверное, видели слитки. Вот в первой витрине, и во второй, вот, есть слитки. Литовские, например, со следами, они как бы давление такие имеют, и надрезы, и это следы пробирования этих самых металла.
Угу.
Слиток отливали, и уже в процессе обращения очередной владелец, кстати, проверял как бы качество этого самого металла и какую-то металлическую, скорее всего, стальную или молотку делал, кстати, или молотком делал эти, наносил удары, которые, кстати, вот оставались на слитке. Есть раскованные слитки, вот черниговские слитки, слитки черниговского типа, они имеют раскованные концы. Это тоже, в общем, кстати, следы, ну, вероятно, пробирования этих самых. Проверяли качество металла, пластичность его.
Понятно. Ну и опять, возвращаясь к художественным образам, тоже очень часто во всякой авантюрной литературе, ну или просто приключенческой, значит, кто-то кому-то за что-то платит, как правило, какой-нибудь богатый вельможа, и такая фраза, и он кинул ему в качестве оплаты кошелек с деньгами. Вот этот образ кошелек с деньгами, да, то есть не считая, не то, что он там отсыпал или что-то. Была ли такая система, ну как бы что ли, система измерения, что вот там человек брал с собой несколько кошельков, там, допустим, в котором в каждом там по 100 монет. Или это тоже
художественный образ? Нет, отчасти это образ, опирающийся на реальную практику.
Ну,
ну, естественно, кошелек не насыпался, не наполнялся деньгами доверху. В любой кошелек отсчитывали определенную сумму. И хранить эту сумму было и как-то передавать удобнее, конечно, вот в такой этой самой таре. Который служил, да. Часто мешки кожаные использовались для... Вот, что касается вот российской практики, опять-таки, до Петровского времени, то поскольку чеканились эти проволочные копейки, они очень... Они неправильные формы, во-первых, кстати, на обрезках расплющенной проволоки. Вот. И они мелкие. Вес копейки был меньше 1 грамма. А деньги вообще, деньга в половину, кстати, угу. копейки, это вообще крохи. Угу. Не зря их Петр называл так пренебрежительно, вшами. Угу. Вот. Чтобы отсчитать большую, ну, как-то сумму, да, нужно было заранее отсчитывать это. И, естественно, вот такие отсчитанные эти самые монеты складывались, то есть хранились в опечатанных мешках. И могли расплачиваться прямо эти самые мешочками, да. Угу. Вот, не пересчитывая их. Угу. Там был, вероятно, ярлык, обозначавший сумму, которая вложена в этот самый мешок.
А почему же такие вот мелкие настолько, получается, они малую стоимость имели?
Нет, стоимость они имели достаточно высокую, поскольку чеканились из серебра и достаточно высокопробного серебра русские. И русские копейки охотно скупали европейские купцы, вывозили за границу с тем, чтобы переделать их потом в свои собственные эти самые монеты.
Переплавить,
да. Поскольку, как правило, в Западной Европе, кроме вот, талеров, крупной серебряной монеты, вся такая вот мелочная, расхожая для обращения монета, чеканилась из низкопробного серебра или белона, или меди. И такая операция, в общем, была достаточно выгодна. Известны указы, запрещающие вывоз
серебра
именно в монете.
Понятно. Так, а зачем же тогда вот все-таки такие вот мелкие... Монеты печатают.
Ну, это в силу отчасти традиции, потому что вот такая технология чеканки на проволочных монет, она была заимствована с Востока, и в частности от татар. Татарские монеты чеканились из такой вытянутой на расплющенной проволоки. Ну и когда в русских княжествах возобновилась денежная чеканка, в конце XIV века, то естественно, что заимствовали и технологию изготовления монет. Вот. И затем это стало, в общем, традицией. И на протяжении там, 15-16, ну, собственно, до начала Петровских реформ, во-первых, монеты нужно было достаточно большие объемы чеканной монеты. А технической базы это был самый простой способ
изготовления,
потому что он не требовал особо сложного технического оборудования. И поэтому вот эта традиция, она существовала, хотя ее пытались как-то поменять, и при Алексее Михайловиче была предпринята денежная реформа, пытались выпустить денежное обращение, крупную серебряную, медную монету. Вот. Но из этого ничего не получилось. Ведь крупную монету вот такого талерного размера, ее нужно чеканить на монетном прессе, винтовом монетном прессе. В России не было такого оборудования, а пригласить мастеров из западноевропейских стран было довольно сложно, неохотно в Россию ездили. Поэтому вот до Петровского времени этот вопрос так и не сумели решить. Только Петр это сумел. Сделал очень важный технический прорыв.
Коллекции Эрмитажа «Монеты и медали» рассказывает заведующий отделом нумизматики Государственного Эрмитажа Виталий Александрович Калинин.
Мы сейчас говорили про эти вот мешочки, да, которыми отмеряли деньги. А вообще, как возникла система, или, да, наверное, как возникла такая вот система, что, допустим, одна монета содержит там 10 или там 100 или 50 других монет. Ну, то есть, вот, грубо говоря, рубль содержит там 100 копеек.
Особенностью России был десятичный принцип счисления денежных единиц. В рубле 100 там, копеек, 200 денег. Вот, это только, пожалуй, в России такой был. Откуда он появился, трудно сказать, но он известен еще со времен русской правды. Вот, русская денежная система русской правды, она тоже основана на десятичном принципе. Хотя еще не было, кстати, не чеканили собственных монет. Вот, но вот те денежные единицы, в которых исчислялось, происходили расчеты, они основывались на этом самом принципе. И по традиции это сохранялось и в XIV, XV, XVI веке. Вот. А Петр уже это, ну, как бы оформил окончательно. И монетная система, которая при Петре возникла, с реально существовавшим рублем, полтиной, четвертью рубля, вот, они четко совершенно были основаны на этом самом десятичном принципе. Вот, и сохраняются до сих пор. В Англии совершенно другое. Там, так сказать, 12-ричная система, очень сложная. Но они тоже сейчас уже перешли на десятичные.
Да, но она такая интересная, там все эти монеты так по-разному назывались. Но всегда ли существовала вот эта система сдачи, да, то есть с самого ли начала появления монет? Ну, допустим, какое-то количество серебра, там какая-то мелочь не может столько стоить, если вот человек идет где-то что-то покупает. Или просто обмен существовал другими вещами, а монета уже для таких каких-то крупных покупок?
Ну, для русского средневековья, естественно, основной денежной единицей была деньга серебряная. Вот. То все эти расчеты, так сказать, остальные номиналы, они были чисто номинальными, в смысле счетными. Рубля реально не существовало как такового. Было 100 там, денег, 100 копеек, вот. Отсчитывалась.
Да, я поняла.
И сдача.
Была как бы минимальная монета, на которой там... Ну, да. Все, я поняла.
Ну, дело в том, что мы о многом только предполагаем, потому что мы знаем письменные источники, и то немногочисленные, но это применительно к России. А что за этими вот употребляется, встречаются в письменных источниках разные названия разных единиц денежных. А что за ними стоит, мы не всегда можем об этом с уверенностью говорить.
Угу.
Вот, на Руси был такой безмонетный период, когда в денежном обращении находились достаточно такие экзотически звучащие денежные единицы. Рязана, Бела, там, Нагата. Вот. А что это такое? Мордка, например. Угу. Что это такое? Мы четко высказывались, и существует гипотеза, что это какие-то такие расхожие товары, самые стандартные, ну, например, пряслица, каменные пряслица маленькие, они в большом количестве находят во время археологических раскопок. Ну, известно, что пушнина точно совершенно, да, так сказать, связки пушнины использовались как денежные единицы. Мы, например, в летописях встречается такой термин, как закамское серебро. Что за этим стоит, мы не знаем. Реально это серебро, серебряные слитки какие-то, или это синоним пушнины.
Mm-hmm.
Вот, тоже не очень понятно. Ну, вот уже, например, с конца XIV века уже мы точно знаем, что если деньга, то это серебряная деньга. Кстати, она чеканилась, вот когда возобновилась денежная чеканка на Руси, она чеканилась более чем в 20 разных княжествах, вот, в разных городах. И каждый центр выпускал монету, ну, своего как бы типа. И поэтому монеты вот этого короткого, называемого удельного периода, они очень интересны с точки зрения легенд, то есть надписей на монетах, с точки зрения изображений, которые... Такого разнообразия изображений потом в русских монетах там, 16-17 века, естественно, нет. Они унифицируются, становятся единообразными изображения едущего на коне всадника, которого называли ездецом. Вот. А до этого вот, в удельное время очень большое разнообразие всяких изображений. Вот. Ну и кроме того, татарские надписи, которые обязательно присутствуют на самых ранних русских монетах, они потом исчезают постепенно, но это знак зависимости от Золотой Орды.
То есть на самых ранних это вот уже после безмонетного?
Да, после безмонетного, да. Это после, вероятно, монетная чеканка все-таки возобновилась где-то вскоре после Куликовской битвы в 1380 году. А может быть и до этого, но в последней четверти XIV века. Вот. А к середине XV века уже исчезают татарские надписи с русских монет. Вот, и они становятся только русскими и с изображениями русскими.
Виталий Александрович, спасибо большое. У меня тут было почти 20 вопросов заготовлено. Вы либо сами на них вперед отвечали, либо я их задала.
Я думаю, что вот открытие этой экспозиции сегодня, это на самом деле, кроме того, что громадное достижение и долг, это вот лишний раз подчеркивает, вернее, дополняет ту особенность отдела нумизматики. Это самый открытый отдел Эрмитажа, потому что сюда всегда приходят люди с консультациями. Это вот тот отдел, у которого консультация для всех и вся, как бы обычная часть жизни, что вообще-то так, в принципе, музеем не принято. Так что это еще и самое демократичное дело. Вот сегодня он демократично и радостно показывает свои коллекции. Сегодня мы благодарим всех, кто это все сделал. Мы сегодня давайте вспомним всех тех замечательных людей, кто возглавлял отделы, кто работал в отделе, кто хранил. Несколько поколений за поколением сменились, и, собственно, полтора поколения сменились, пока эти экспозиции были закрыты. Я еще раз всех благодарю и всех поздравляю. Это действительно очень большой, большой праздник, долгожданное событие для очень-очень многих людей. Недаром вот там целый зал не мог вместить всех, или там, еле вмещая всех тех, кто пришел. Не так часто у нас на открытиях постоянных экспозиций бывает столько народу. Так что еще раз всем спасибо, и я предлагаю отделу перерезать ленточку, пожалуйста.
Действительно, на открытии экспозиции было очень много народу, даже не сразу удавалось подойти к той или иной витрине. Экспозиция представляет общую картину развития мирового денежного обращения с древних времен до нашего времени. В некотором смысле она собой напоминает книжку с многочисленными картинками. На стенах развешаны аннотации к разделам экспозиции с географическими картами. Каждая витрина снабжена этикетками и пояснительными текстами к ним. Ну а сами витрины содержат иллюстрации, монеты и медали. Кроме того, на выставке размещены живописные полотна с сюжетами на разные близкие темы. Ну, например, лавка миновщика или изображение ростовщицы как аллегории жадности или виды нового Эрмитажа, когда там располагалась коллекция еще в XIX веке. Я, конечно, не буду перечислять все то, что там можно увидеть. Вы можете и сами всем этим полюбоваться, поднявшись на третий этаж Зимнего дворца по церковной лестнице. А дойти до церковной лестницы можно через залы Невской анфилады. Закончилась наша беседа с заведующим отделом нумизматики Государственного Эрмитажа Виталием Александровичем Калининым, но беседы о нумизматике не закончились. Мы продолжим рассказ в одной из наших следующих передач. А сегодня я прощаюсь с вами. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.